И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ, и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников».
Мы слышали большое составное евангельское чтение, в котором речь идет о разрушении Иерусалима, о множественных бедствиях, которые ожидают учеников Христа в будущем. Это пророчество Христа можно прочитать как вполне исполнившееся. Ведь буквально на глазах учеников происходила осада Иерусалима войсками Тита, разграбление и разрушение храма, массовая гибель иудеев, абсолютно уверенных в том, что Бог не допустит такого поругания самой главной святыни еврейского народа. Однако в этом пророчестве можно увидеть и нечто большее, выходящее за пределы истории. Иисус предупреждает не только своих ближайших учеников, но и вообще всех последователей, в том числе и нас с вами, о том, что нас может ожидать в будущем. Прекрасно зная, что Иисус пустых слов на ветер не бросал, неизбежен вопрос: зачем все это было сказано? Разве это не лучшая антипроповедь? Описывать в подробностях те ужасы и беды, которые ожидают учеников. Цель, которую преследует Спаситель в сегодняшней речи, очень важна – предотвратить разочарование, которое неизбежно постигло бы учеников в тяжелые времена. Вера, этот фундамент отношений с Богом, абсолютно невозможна без мужества. Вера потому и добродетель, что требует усилия, труда, и нередко прорываясь с болью сквозь тяжелые обстоятельства. Когда верить легко, это не вера, а так, духовное развлечение. Вера как добродетель именно выковывается в ситуациях, когда гораздо выгоднее не верить, отказаться, отступиться от прежних убеждений, но человек все равно выбирает верность, невзирая ни на что. В той или иной мере этот опыт веры как мужества есть у каждого человека. Особенно эффективно он приобретается в браке, когда проходит конфетно-букетный период и перед взором начинает приоткрываться несовершенство, а то и порочность другой стороны. И человек оказывается перед очень непростым выбором. Либо поверить в то, что все эти несовершенства и есть суть, глубинное содержание другого, либо поверить в то, что это всего лишь нечто прилипшее к драгоценному камню, и только на время прикрывшее его сияние. И результатом этого выбора станут прямо противоположные сценарии. Если другой плохой, значит, надо искать хорошего. Но если другой хороший, но только на время скрывшийся под дурной оболочкой, значит, надо потерпеть, помолиться, потрудиться, чтобы помочь ему сбросить эту мешающую самому тяжелую ношу. И если, вступая в брак, молодожены даже не задумываются о том, что они очень скоро увидят друг друга в ином свете, не сквозь розовые очки влюбленности, а во всем многообразии сложности характеров, их неизбежно ждет глубокое разочарование. Но тот, кто внутренне готов к принятию другого таким, какой он есть, со всеми хорошими и дурными сторонами характера, закладывает прочный фундамент для долгих и счастливых отношений, понимая, что будет больно, будет непросто, потребуется много терпения, смирения и труда, зато и счастье тоже будет. Вот и сегодня Спаситель предупреждает учеников: не рассчитывайте что все время вас будет окружать удача, чудеса и почет со стороны народа. Рассчитывайте лучше на то, что впереди труды и скорби. Но смотрите не на них, а на другое, на то, что ждет вас после них, на открывающееся Царство Божие. Не думайте, что эти бедствия – свидетельство нелюбви к вам Бога. Напротив, это всего лишь очень эффективный тренажер для ваших добродетелей. А Бог – опытный тренер, который постоянно рядом и никогда вас не оставляет. Помоги же нам, Господи, почаще именно через такой угол зрения смотреть на приходящие в жизнь скорби и болезни и быть мужественными в верности Тебе до самого конца.
Уже первые строки этого чтения показывают то внутреннее напряжение, в котором существует христианское сознание. Это существование в истории, красоту и величие которой ты наблюдаешь, и временность и бренность которой ты также отлично осознаешь. Мы знаем, что большинство вещей, которые нас окружают, скоро сломаются и исчезнут. Так уж устроен современный мир. Однако есть что-то в нашей жизни, о прекращении существования чего мы даже не задумываемся. Наши храмы, города, памятники архитектуры. Дело не в том, что мы вообще не можем себе представить их разрушение. 20 век с его уничтожением храмов и памятников старины слишком явственно показал нам реальность всего этого. Просто мы рождаемся и живем рядом с ними. Они кажутся нам частью нас самих. И они, конечно же, очень красивы. И вот в сегодняшнем чтении мы слышим, как люди, окружающие Христа, восхищаются великолепием Иерусалимского храма, камнями и деревянными узорами, которыми он украшен. Слушая эти строки, важно понимать, что для людей этот храм был не просто одним из дорогих сердцу памятников архитектуры, пусть даже и самым красивым. Он был центром их жизни, их веры, их надежды. Все самые красивые здания в мире были для них ничем по сравнению с храмом. Сколь бы величественны ни были Колизей или пирамиды, они были просто языческими строениями. А храм был местом особого присутствия Божьего на земле. В нем приносились жертвы, в нем стоял ковчег завета. И вдруг люди, восхищающиеся храмом, слышат: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Какой ужас должно быть охватил тех, кто это слышал. «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» — спрашивают они. Интересно, что Христос, говоря о разрушении храма и города, вписывает их в общий контекст разрушений последних времен. В своем рассказе он объединяет две реальности, будто бы показывая, что природа этих разрушений одна. Это суд и дни отмщения, всей неправде мира сего. Из пророческих писаний мы знаем, что богоизбранный народ должен был распространить завет с Богом на все племена земные. Вместо этого, изменив своему духовному предназначению, он свел всю свою миссию к национальной борьбе и был побежден и раздроблен, и разведен в плен по всем народам. Город и храм, которыми так восхищались современники Христа, были разрушены в 70-м году. Вероятно, это произошло потому, что они стали местом не духовного, а лишь национального возрождения. Слушая эти слова, мы понимаем, что они имеют отношение не только к конкретным историческим событиям, но являются предупреждениями христианской цивилизации. Сосредоточившись на временном, сколь бы прекрасным и вдохновляющим оно ни было, мы можем не расслышать зова вечности, призывающий нас к исполнению воли Божьей, к поиску того, что по-настоящему прекрасно и нерушимо.
В истории каждого народа происходят переломные события. Для народа еврейского таковым, безусловно, стало разрушение Иерусалимского храма в 70-м году 1 века по Рождестве Христовом. Главную святыню иудаизма уничтожили римские войска. Это деяние стало наказанием за восстание, которое устроили евреи против Римской империи. Подробности той революции во всех красках описаны у Иосифа Флавия. Он был одним из руководителей иудейских войск. Сначала евреям удалось одержать победу над римским гарнизоном Палестины, но затем прибыли основные войска под командованием Веспасиана и Тита. Они-то и нанесли евреям сокрушительное поражение, результатом которого и стало разрушение Иерусалимского храма. Это печальное событие, как и в целом обстоятельства гибели древнего Израиля, описывается в Евангелии от Луки. Апостол Лука прекрасно знал о пророчестве Христа. Он излагает его и дополняет тем, что видел собственными глазами. Перед нами разворачивается устрашающая картина уничтожения ветхозаветной цивилизации. Вместе с храмом исчезает древнееврейское священство, прекращаются богослужения, уходит в прошлое романтическое представление об абсолютной защищенности со стороны небес. В годы иудейской революции, отмечая римлян, погибло более миллиона евреев, более 100 000 оказались в рабстве, остальных ждали скитания и рассеяния по лицу земли. Причиной всего перечисленного стало предательство собственных идеалов, отказ от принятия Сына Божьего. Катастрофа Израиля не была местью Бога, но всего лишь следствием того духовного самоубийства народа, которое произошло на суде у Пилата и затем на Голгофе. Сегодняшнее евангельское чтение заставляет нас серьезно задуматься над участью русского народа. Когда-то он гордо именовал себя народом-богоносцем, но в начале века стал народом-богоборцем. Революция 1917 года по степени своей озлобленности в отношении христианства превзошла даже французскую. Последствия оказались ужасающими. Братоубийственная гражданская война, эксперименты военного коммунизма и, наконец, геноцид собственного народа в 30-е годы. Что же произошло с нашими предками? Ровно то же самое, что произошло с евреями 2000-летней давности. В какой-то момент появилась уверенность в собственной непобедимости, национальной уникальности, которая к Богу не имеет отношения. Но оказалось, что народ, понимающий свое настоящее будущее сквозь призму веры в себя, но не в Господа, похож на того, кто пытается построить дом без фундамента. Господь помиловал наш народ, годы безбожия ушли в небытие, но это не означает, что мы автоматически теперь хранимы небом. Бог никогда не приходит туда, где царствует гордость и уверенность в собственной исключительности. Если у нас действительно есть желание жить в гармонии с Господом, а значит в радостном и спокойном мире, то нужно заботиться о том, чтобы наши христианские убеждения не проявляли себя только по воскресеньям и только в формате храмового богослужения. Коронавирус в этом смысле пошел на пользу, поставив перед нами вопрос, а являемся ли мы христианами за стенами церквей. Рука Божия всегда протянута в нашем направлении и в личностном смысле, и в народном. Господь хочет, чтобы мы стали Его соработниками. Это значит, что каждый из нас должен ощутить и принять ответственность за собственную жизнь, реализовав в ней идеалы христианства, сделать так, чтобы добродетели стали ежедневно основой нашего бытия. Достигнем самого важного, духовного, а остальное, материальное, даст Бог, приложится.
В конце 60-х годов первого века, по Рождестве Христовом, на Иудейское царство обрушилось страшное несчастье. Римский император совершил карательную экспедицию в Палестину с целью подавить очередное антиримское восстание. Полководец Тит осадил Иерусалим. Бои за город длились около 5 месяцев. Когда нападавшим удалось прорвать оборону и взять столицу, в плен были взяты почти 100 000 жителей. Иудейский историк Иосиф Флавий рассказывает о том, что погибших от меча и голода за время осады было около 1 100 000 человек. А город в итоге был разрушен так, что тот, кто приходил на это место, едва ли мог признать, что эта земля когда-то была обитаема. Была разрушена и величайшая святыня евреев – Иерусалимский храм, который 600 лет назад был восстановлен после возвращения Израиля из Вавилонского плена. Примечательно, что это произошло в тот же самый день, в который Вавилонское войско уничтожило первый храм, построенный еще царем Соломоном. Эти трагические события положили начало рассеянию богоизбранной нации по всему миру. Евреи тогда потеряли абсолютно все. Именно об этих страшных событиях и пророчествует сегодня Господь своим ученикам. Подобные слова не могли не потрясти его слушателей, ведь храмовая постройка была великолепна. Только недавно царь Иудеи Ирод Великий провел ее грандиозную реконструкцию. Говорят, что работы продолжались около полувека и отличались небывалым для той поры размахом. Всем, кто приходил в святой город, храм казался настолько величественным, незыблемым и вечным, что в сознании просто не умещался тот факт, что когда-то его не станет. И тем не менее, пророчества Христа исполнились в точности. Как только иудеи отказались от своего мессии, распяли его на кресте, их благополучный мир рассыпался в прах. Все это напоминает нам об одной важной истине. Какой бы прочной, а подчас и незыблемой, ни казалась нам жизнь, вся ее стабильность зависит единственно от нашего отношения к Богу. И порой мы сами, своим небрежением к Творцу и Его заповедям, нарушаем ту хрупкую гармонию, которая в ней царит. Впускаем в собственную судьбу беспорядок и хаос. А потому дай же нам, Боже, не отвергать Тебя, ведь только Ты можешь подарить нашей жизни незыблемое и прочное основание.
Выйдя из храма, Господь направился с учениками на Елеонскую гору. По дороге Он предрек разрушение Иерусалимского храма. Поводом для пророчества Спасителя послужило высказывание о великолепии этого храмового комплекса. Колонны порталов и аркады храма были высотой более 12 метров, и каждая из них была высечена из цельного куска мрамора. Из орнаментов самой красивой была огромная золотая виноградная лоза, каждая кисть которой была размером в рост человека. Иудеи не могли себе представить, чтобы величие и блеск храма были бы обращены в прах. Апостолам жаль было этого храма, им хотелось услышать что-нибудь утешительное о его судьбе. Но Спаситель остановился, посмотрел на величественные здания храма и, указывая на них апостолам, сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Пророчество это исполнилось в 70-м году, когда римляне взяли Иерусалим после страшной осады, в ходе которой жители города были доведены до людоедства. Римлянам приходилось брать город буквально камень за камнем. Иосиф Флавий говорит, что в ходе осады погибло несметное число жителей – более миллиона, а 97 тысяч были уведены в плен. Народ Израиля был уничтожен, храм был сожжен и разорен. Так как в представлении учеников разрушение Иерусалима должно было быть тесно связано с гибелью мира, они задали Господу такой вопрос: когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? В ответ Господь предсказывает ученикам следующее: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Блаженный Феофилакт делает следующий вывод касательно данного евангельского отрывка. Предсказывает Спаситель будущие бедствия, чтобы подкрепить учеников. Обычно неожиданность нас более всего устрашает и смущает. Потому Христос заранее смягчает страх через то, что предсказывает будущее бедствие. «Когда же вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Господь рисует картину скорого разрушения Иерусалима. «Когда святой город будет окружен войсками, тогда можно будет заключить, что его запустение приблизилось». Это будет знамением для верных спасаться бегством. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Господь призывает, спасаясь, бежать в горы, чтобы скрыться от римлян. Он предсказывает, какое страшное смятение произойдет тогда среди иудеев. Наступят дни отмщения, о которых так часто возвещали ветхозаветные пророки. Архиепископ Аверки Таушев замечает: Историки все свидетельствуют, что иерусалимские христиане, вспомнив это предречение Господа, действительно бежали при приближении римлян в Пелу и другие заиорданские города и благодаря этому спаслись от всех ужасов, постигших осажденный город. Господь заранее показывает, чем завершится сражение между римлянами и иудеями, не принявшими Христа и отпавшими от веры истинному Богу. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о необходимости постоянного бодрствования. Господь желает, чтобы мы не были беспечны, но были бы внимательны к признакам времен и были бы всегда готовы ко встрече с Богом, ведя добродетельную жизнь. Помогай нам в этом, Господь.
Ученики указывали Господу на красоту зданий и утвари храма, а Он сказал: «Придут дни, в няже не останет камень на камне, и же не разорится». Это надпись всему красному мира сего. На вид кажется прочно и вековечно, но день-другой смотришь, как ничего не бывало. И красота увядает, и силы истощаются, и слава меркнет, и умы изживаются, и одежда изнашивается. Все в себе самом носит силу разрушительную, которая не лежит, как семя неразвитое, а состоит в непрестанном действии, и все течет к своему концу. Приходит образ мира сего. Оба образом ходит человек, сокровищствует, и не весь, кому соберет я. А мы все суетимся, все хлопочем, и хлопотом нашим конца нет. Встречаем кругом себя постоянно уроки, и все свое, словно слепы, и ничего не видим. Да и правду сказать, что слепы или ослеплены, и себе, и ничему окружающему нас, и владеемому нами конца не чаем. И что еще? Обстановившись, как нам представляется, хорошо уверены, что стоим твердо, как на утесе, тогда как положение наше скорее похоже на то, как если бы мы стояли на трясине, вот-вот провалимся. Но не чуем этого и предаемся беспечному наслаждению текущим, как будто всегда имеющим пребывать. Помолимся же, да откроет Господь умные очи наши, да узрим все не как оно кажется, а как оно есть.
Господь, как по немногом времени имеющий претерпеть распятие, прилично пророчествует теперь об Иерусалиме, чтобы мы в этом имели сильные доказательства того, что Он есть истинный Бог. Поэтому и тогда, когда некоторые хвалили здания храма и вклады, я думаю, что они говорили о резных и изваянных произведениях, например, о пальмах и херувимах, это, быть может, и называли, Господь ни на что не обращает внимания, но предсказывает разрушение их. Они подумали, что Он говорит о кончине вселенной, хотя Он говорил о пленении Иерусалима римлянами. Поэтому, снисходя им, Он на время оставляет речь о пленении Иерусалима римлянами, намереваясь присоединить ее к последующему. А теперь рассуждает о кончине мира и предостерегает их, чтобы они не слушали лжепророков, имеющих прийти прежде его пришествия. «Будут войны и смятения, ибо по прекращении всякой любви, естественно, будут иметь место войны и смятения. Вследствие войн наступят голод и мор. Мор от испорченности воздуха от трупов, а голод от невозделывания полей». Некоторые принимали так, что голод, мор и прочие бедствия будут не при кончине только века, но и во время пленения Иерусалима. Ибо Иосиф Флавий говорит, что по причине голода были ужасные бедствия. Да и Лука в книге Деяний говорит, что голод был при кесаре Клавдии. Много также было ужасов, указывавших на плен, как повествует тот же Иосиф. Это, то есть войны, смятения и прочее, решительно можно понимать вообще о времени кончины мира и о времени пленения Иерусалима. Теперь самым ясным образом Господь говорит о пленении Иерусалима. Поэтому я думаю, что слова «прежде же всего того» нужно разуметь так. Прежде голода и мора, и прочих бед, какие случатся во время кончины мира, вас, апостолов, изгонят, и прочее. Потом и для Иерусалима наступят бедствия. Поскольку они думали, что здания храма будут разрушены во время кончины, то Господь говорит: нет, ибо во время кончины будут лжепророки, голод и мор от постоянных войн, имеющих возгореться вследствие того, что любовь иссякнет. А вы изгнаны будете прежде времени кончины, и Иерусалим будет взят в плен, и камни сии будут разрушены. Когда увидите город Иерусалим, окруженный римскими войсками, тогда знайте, что приблизилось его запустение. Засим оплакивает те бедствия, кои постигнут тогда город. Находящиеся в Иудее, говорит, пусть бегут в горы. Находящиеся в окрестностях, пусть не надеются, что их сберегут стены города, но и те, кои будут внутри города, пусть выходят из него вон, потому что это будут дни отмщения, чтобы исполнилось написанное. Особенно в книге пророка Даниила. Смотрим главу 9, стихи 26-27. «Горе беременным в те дни, ибо они по причине тяжести чрева не могут бежать, и питающим сосцами, ибо по причине сильной любви к детям не могут они не оставить их без присмотра, не увести их с собой». Некоторые говорят, что Господь сим намекает на заклание детей, о котором рассказывает Иосиф и пророчествует Иеремия, и Иерусалим, говорит, будет попираем язычниками.
Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, потому что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.
В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел дает несколько советов своему ученику Тимофею, который возглавлял христианскую общину города Эфес. И начинает он с очень личной рекомендации. Он просит Тимофея впредь употреблять немного вина в качестве лекарства. Откуда такая просьба? В иудейской среде аскетические настроения были очень сильны. Из Священного Писания Ветхого Завета нам известно о существовании так называемого ордена Назареев и Реховитов. И первые и вторые давали обет никогда в жизни не притрагиваться не только к вину, но даже не употреблять в пищу ничего из того, что каким-либо образом связано с виноградом. По линии своей матери Тимофей был иудеем, и вполне возможно, что эти настроения были ему не чужды. Вероятно, именно эта строгая аскетическая жизнь и стала причиной болезни его желудка, поэтому апостол и рекомендует ученику ослабить пост ради здоровья. Во второй части отрывка он дает несколько важных рекомендаций, как следует организовывать свою духовную жизнь и жизнь своих подопечных. И речь здесь идет совсем не о том, чтобы умерщвлять плоть аскетическим подвигом, воздерживаясь от еды и питья. Апостол говорит, что необходимо воздерживаться от осуждения, стараться быть почтительным к своим начальникам, пренебрегать гордостью, превозношением, спорами, завистью, раздорами, злословием, подозрительностью, сребролюбием и другими пороками, которые обременяют человеческую душу и вносят разлад в единство между участниками общины. Христианин, с одной стороны, должен избегать этих настроений и вместе с тем заботиться не о том, как бы достичь высоких результатов на пути аскезы, но о том, чтобы развить в себе такие качества, как правдивость, внутреннее благочестие, веру, любовь, терпение и кротость. Нам также очень важно помнить об этом, и особенно в период поста. Любое телесное воздержание, любые аскетические подвиги не могут быть самоцелью. Это всего лишь инструмент, который в некоторых случаях помогает приобрести человеку внутренние добродетели. Однако, если им пользоваться неправильно, чрезмерно, он может навредить нашей душе и нашему телу. Именно исполнение евангельских заповедей является главным содержанием христианской жизни, ведь именно с них начинается преображение нашего сердца.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Павел наставляет Тимофея в том, как ему устроить христианскую жизнь эфесской общины. Апостол уже писал ученику о том, как быть вдовами, как поддерживать пресвитеров, которые все время тратят на проповедь и учение. Как кажется, во всем этом апостол рассчитывает на прямые и откровенные отношения христиан друг к другу. Впрочем, как очевидно из сегодняшнего чтения, ответственность Тимофея все же носит особенный характер. Он не просто решает частные вопросы, но рукополагает священников, которые будут его помощниками и сотрудниками. В этой ситуации он должен быть очень внимательным, потому что несет ответственность в том числе и за их поступки. Более того, все усложняется тем, что есть явные грешники и есть те, кто открываются впоследствии. То же самое можно сказать и о праведниках. Что же делать, если добрые и злые намерения людей, с которыми мы можем быть связаны, могут открыться позже? Кажется, есть два пути. Либо как можно меньше сотрудничать с людьми, чтобы не быть ни за что в ответе, либо махнуть рукой и не считать это зоной своей ответственности. Апостол выбирает срединный путь. Он просит ученика быть внимательным и не торопиться, но самое главное – стараться сохранить собственную чистоту. Связь с человеком нередко заставляет людей не просто сопереживать ему в его сложностях, но и становиться его сообщником. Зная это, апостол пишет: «Храни себя чистым». Почему это важно? Может показаться, что дело в боязни услышать обвинение в собственный адрес. Отчасти это верно. Человек, на которого, как говорится, падает тень от сотрудничества с тем, кого обвиняют, должен иметь возможность доказать свою невиновность. Но дело не только в этом. Помню, как-то знакомый преподаватель вуза рассказывал мне историю, которая с ним произошла. Он был молод, и ему предложили деньги за оценку. Предложивший, к слову сказать, был его коллегой и уверял, что так делают все, это общая практика, и если он откажется, то о нем пойдет дурная слава. Абсурдность этой ситуации поражает, ведь единственное, что о нем на самом деле можно было бы сказать, что он честный и принципиальный. И все же, усомнившись в том, что это общепринятая практика, он обратился к другому коллеге, и тот высказался по этому поводу вполне однозначно и принципиально, оценив предполагаемый поступок как преступление и серьезный грех. Услышав его слова, мой знакомый, который уже сомневался в том, как правильно поступить, совершенно окреп в своем намерении и поступил честно, согласно с правилами. Эта история была для меня очень поучительной, потому что я еще раз увидел, что ценность честной и праведной жизни очень высока. Потому что, увидев христианскую позицию другого, человек, который собрался совершить грех, может остановиться и задуматься. Даже тот, кто давно для себя все решил, кто поверил, что все грешат, и это вполне естественно для падшего мира, может увидеть добрый пример и устремиться к чистой и праведной жизни».